«Вот это очень интересный момент», — заметил Джуфин.
«Одушевленная иллюзия обычно наследует характер и склонности своего создателя и его знания о мире, по крайней мере, какую-то их часть. Поэтому Базилио знает о существовании туланских рыбных тортов и заранее уверен, что они ему понравятся».
«И вот откуда он знает все остальное», — кивнул я.
«И почему у него такой хороший характер?» — добавила Меломори. «Ты отличный парень, Трики. Я уже много лет собираюсь это тебе сказать. Да как-то повода не было. А теперь хвала магистрам есть».
«Спасибо»,
— хором ответили Трики Лай и Базилио. Потом мы умиленно смотрели, как Базилио клюет гигантский кремовый торт, возникший из небытия по воле его создателя, великого кудесника и прирожденного ведущего детских праздников. Честно говоря, я опасался, что бедняга на радостях обожрется до заворота кишок. Но этого не случилось. Буквально минуту спустя полуразрушенный торт исчез, как не бывало.
«Как и все?»
— разочарованно выпалила Меломори.
«Жизнь иллюзий недолговечна», — виновато объяснил Трики Лай. «Обычно они существуют не дольше дюжины секунд. Мой торт продержался гораздо дольше положенного срока. Я очень старался».
«Ты успел наесться?» — спросила Меломори Базилио, который растерянно моргал, уставившись на пустое место, где только что был торт.
«Я пока не знаю, что значит «наелся», — ответило наше чудовище. «С другой стороны, я не испытываю неприятного чувства, хоть сколько-нибудь похожего на голод, как я его себе представляю. И я, наверное, это называется счастлив. Мне очень хорошо. И тепло внутри».
«Я буду делать тебе такой торт каждый день», — пообещал Трики Лай. «Может быть, даже два раза, если со службы удастся вырваться».
«Я тоже могу делать селедочный торт», — сказала Меломори. «И вообще все, что захочешь. Ничего сложного в этом фокусе нет. Смотри».
И перед Базилио возник новый торт, больше прежнего, покрытый к тому же ярко-алым кремом.
«Правда красиво?»
— гордо спросила Меломори. Базилио с некоторой опаской клюнул ее угощение, после чего торт исчез.
«Ничего, следующий проживет дольше», — пообещала она. «Мне просто нужна практика».
«Надеюсь, вдвоем вы как-нибудь справитесь», — сказал я. «У меня всю жизнь были проблемы с готовкой».
«Конечно, мы справимся», — заверил меня Трики Лай. «А если вы любезно проложите для меня темный путь из моего кабинета в свой дом, я смогу кормить Базилио почаще».
«Не вопрос. С темным путем мои отношения сложились гораздо лучше, чем с кулинарией».
«Ну, тогда все улажено», — обрадовался он.
«Почти все».
Джуфин скорчил такую злодейскую рожу, словно внезапно вспомнил, что все присутствующие являются безжалостными похитителями младенцев, в связи с чем нас требуется немедленно допросить, предварительно как следует запугав.
«Дело за малым», — добавил он. «Осталось получить разрешение».
«Какое к темным магистрам разрешение?»
«Ну, видишь ли, содержание одушевленных иллюзий в доме, не оборудованном специальными охранными амулетами, препятствующими их свободному передвижению, вообще-то по-прежнему запрещено законом. Прогулки по городу даже в сопровождении тем более».
Джуфин виновато развел руками.
«Честно говоря, нам просто в голову не пришло отменить этот запрет за компанию с прочими. Потому что традиция создания подобной красоты...» — он отвесил Базилио условно-галантный поклон. — «Давным-давно, ну, не то чтобы окончательно утрачено, но я бы сказал, зачахло. Некоторые направления практической магии, как ни смешно, порой просто выходят из моды, как одежда или, скажем, музыка. А потом вдруг снова входят. Возможно, именно это сейчас и произойдет. И Ехо заполнится удивительными существами, если, конечно, сэр Макс сумеет добиться разрешения не только на содержание Базилио, но и на его прогулки».
«И тогда появятся еще такие, как я», — сообразил Базилио. «И я смогу с ними дружить и ходить в гости? Это было бы прекрасно».
«Теоретически такая вероятность существует», — сказал Джуфин. «Но запасись терпением. Обычно подобные перемены требуют времени. Так что привыкай пока дружить с людьми. Мы, конечно, не сахар, но с выбором у тебя пока не очень».
«Ну что вы»,
— вежливо возразил Базилио.
«Люди — прекрасные существа. Мне ли, получившему от вас жизнь, сочувствие, приют и еду, жаловаться на судьбу?»
Пока они обменивались любезностями, я обдумал внезапно возникшую проблему и с облегчением понял, что на самом деле ее нет. «Слушай, ну так выдай мне это разрешение», — сказал я Джуфину. «Сам видишь, какой прекрасный у нас Базилио. Какой от него может быть вред? Одна только польза и удовольствие».
«Так-то оно так», — Да только я никаких разрешений не выдаю. То есть могу подарить тебе хоть мешок бумаг. Мне не жалко. А толку-то от них? Подписанные мной разрешения не имеют законной силы. Я не та инстанция».
«Погоди-ка», — опешил я. «Как это? А кто тогда та?»
«Сэр Шурф, конечно».
«А, обрадовался я. Тогда тем более никаких проблем».
«Боюсь, в ближайшее время тебе предстоит расстаться с некоторыми иллюзиями на его счет», — ухмыльнулся Джуфин.
Я открыл было рот, чтобы возразить, но тут же его захлопнул. «Потому что любое дело, в которое вовлечен сэр Шурф, уравнение с неизвестной переменной. Друг мой, конечно, надежен, даже не как скала, а как две скалы, сразу. Но имя этим скалам — Симплигады. Вот в чем беда».
«Да»,
— протянула Миламори, выразив таким образом полное понимание ситуации. «Так или иначе, все будет хорошо», — твердо сказал я. «Базилио в обиду не дам. В крайнем случае уйдем с ним вдвоем куда-нибудь на край мира. Босые и с котомками».
«Вот хорошо, что ты напомнил», — спохватился Джуфин. «Никакого края. Базилио должен оставаться в Ехо. Вдали от сердца мира он мгновенно развоплотится, и никакое имя тут не поможет».
«Ой!»
— испуганно пискнуло наше чудище.
«Развоплощаться я совсем не хочу».
«Ну так никто и не заставляет. Просто живи в Ехо, и все будет в порядке», — успокоил его Трикилай.
«Не горюй, я и сам в таком же положении. Если уеду отсюда, сразу стану призраком, и привет. Нам с тобой еще повезло. Ехо — город большой, и жизнь тут интересная. Моря только нет. Но ладно, с такой рекой, как Хурон, вполне можно жить и без моря».
«Насчет интересной жизни — это ты в точку», — заметил Джуфин. «Выгляните-ка в окно».
Я думал, что уже примерно знаю, каких сюрпризов ожидать. Небо опять какого-нибудь не того цвета, или ветер нам снова покрасили. Но нет, не покрасили. И небо было темным, как и положено ночью, зато из него получился очень выгодный фон для многоцветной радуги, сияющий так ярко, что на улице стало светло почти как днем. И, скажем так, довольно пестро.
«А все уже, небось, дрыхнут и не видят», — наконец сказала Миламори. «Хорошо все-таки не спать по ночам. Вся красота наша».
«Пошли наверх», — предложил я. «Представляете, как это выглядит из башни?» Но путь из гостиной был перекрыт. На пороге сидели Армстронг и Элла, и во все глаза таращились на Базилио. На мохнатых мордах был написан немой вопрос.
«Интересно, это оно пришло нас съесть, или мы должны съесть его? И если да, то почему его не покрошили в нашей миске заранее?»
«Ой!»
— сказала чудовище и попыталась спрятаться за наши спины. «Это просто кошки», — сказал я. И, чувствуя себя последним лживым негодяем, добавил. «Они совершенно безобидные». В ответ на мою клевету Элла взвыла страшным басом и пулей вылетела в коридор. Армстронг рванул за ней, задрав хвост трубой.
«Такие красивые!» —
печально вздохнул Базилио, глядя им вслед.
«Жалко, что я им не понравился».
«Да им никто особо не нравится», — утешил его я. «Если только он не паштет». Радуга исчезла уже под утро, когда небо понемногу начало светлеть, а воздух налился прозрачной синевой. И тогда мы, наконец, пошли спать. Причем Трикилай уснул прямо на диване в гостиной, и ни у кого не поднялась рука его разбудить. А мы с Миламори отправились в спальню в компании Базилио, который заявил, что ему страшно оставаться одному. Такого осложнения я, честно говоря, не предвидел, но перенес стоически. Хорошо, хоть в постель это чудище брать не пришлось. Базилио устроился на подоконнике, как на насесте, и сразу же уснул. Зато Миламори подскакивала каждые 5 минут, чтобы проверить, не развоплотился ли ее любимчик. Не то чтобы она не верила Джуфину, но тревога часто оказывается сильнее самой крепкой веры. Мне ли этого не знать? Едва задремав, я тут же снова проснулся от странного шума. Спросонок подумал, что на улицу под нашими окнами пытается приземлиться вертолет. Потом сообразил, что я в Ехо, а тут нет никаких вертолетов. От удивления проснулся окончательно и только тогда обнаружил источник шума. На подоконнике по обеим сторонам от Базилио лежали Армстронг и Элла, и заливисто мурлыкали. Когда-то я каждую ночь засыпал под их умиротворяющий грохот, как миленький, но эти счастливые времена давно миновали. Кошки не то обиделись на меня за долгое отсутствие, не то просто забыли, кто я такой и какая от меня бывает польза. Еду из рук вежливо брали. Иногда неохотно позволяли себя погладить, но спальню мою обходили стороной. Благо масштабы мохнатого дома это позволяют. И вдруг... «Здрасте, пожалуйста». Явились. Но, увы, не ко мне.
«Это значит, что я им все-таки понравился?»
— шепотом спросил Базилио, приоткрыв один глаз. «Понравился. Не сомневайся», — зевнул я. «Спи уже, горе мое.
«Горе?»
— жалобно повторил он. «Счастье!» — вздохнул я. «Конечно же, я хотел сказать счастье. Перепутал, прости». Всегда был уверен, что кутить ночь напролет следует именно в компании начальства. Тогда есть надежда, что завтра оно тоже опоздает на службу. А может быть, и вовсе не явится, это смотря как погулять. И некому будет вытаскивать тебя с утра пораньше из теплой спальни, до отказа набитой красавицами и чудовищами. Мы-то как раз особо не кутили, но все равно так и вышло. Для начала мы дружно проспали. И никто не прислал нам зов, чтобы осведомиться, куда мы подевались. Даже три килая не разбудили и не потребовали срочно явиться в дом у моста, где без него, разумеется, все давным-давно пропало. По крайней мере, когда я около полудня спустился в гостиную, громогласно проклиная все на свете не потому, что так уж плохо себя чувствовал, а просто в качестве любимой утренней разминки, он сидел на диване и растерянно оглядывался по сторонам, как и положено человеку, только что проснувшемуся в незнакомом месте. «Это вы почему ругаетесь?» – осторожно поинтересовался он. Я задумался. А действительно, почему? «Потому что жизнь прекрасна и удивительна», — наконец сказал я, «и кто-то должен уравновешивать это невыносимое счастье своим дурным настроением. В моем доме этот кто-то обычно я сам. Нельзя перекладывать ответственность за равновесие мира на своих гостей». Потом я угощал их с Меломори завтраком, причем не заказанным, как обычно в ближайшем трактире, а добытым из щели между мирами. «Если кто-то думает, будто я просто люблю пускать пыль в глаза», он совершенно прав. Очень люблю. Особенно, когда есть возможность блеснуть перед людьми, которые только что у меня на глазах кормили иллюзорными пирогами заспанное чудище, настолько ужасное при ярком дневном свете, что я даже не рассмеялся, увидев на его ногах тряпичные домашние туфли, зеленую и голубую. Уж не знаю, где они с Меломори нашли эти сокровища, у меня таких отродясь не водилось. Но на то и мохнатый дом. Сколько в нем ни живи, а неисследованных комнат и неизведанных шкафов до отказа набитых удивительными предметами непонятного происхождения на твой век хватит. Зато Армстронга и Эллу облик Базилио совершенно не смущал. Они не отходили от своего нового кумира ни на шаг, игнорируя не только всех присутствующих, но даже миски с едой. Событие совершенно беспрецедентное. После завтрака я вдоволь набегался темным путем в рабочий кабинет Трикелая и обратно, а потом к нему домой, чтобы он мог в любое время навестить своего питомца, не затрачивая времени на дорогу. Меломори тем временем принесла стопку старых газет, чтобы проверить, умеет ли Базилио читать. К счастью, знания алфавита он унаследовал от своего создателя, в числе прочих. И пришел в восторг, обнаружив почти неисчерпаемый источник сведений о причудливой жизни удивительных существ, среди которых его угораздило оказаться. Поэтому мы устелили газетами весь пол в гостиной, листать их Базилио было очень неудобно, да и держать нечем. На мой взгляд, гостиной это пошло только на пользу. Старые газеты выглядят гораздо элегантней, чем какие-то дурацкие ковры. Утро, таким образом, прошло в приятных домашних хлопотах, как я их себе представляю. После чего Трикелай и Меломори все-таки отправились в дом у моста. А я послал зов Шурфу, Лону и Локли и сказал, «Обстоятельства сложились так, что мне надо срочно с тобой увидеться по самому настоящему важному делу. Как к тебе записываются на прием?»
«Через секретаря, разумеется», — невозмутимо ответил он.
«Один-один».
«И очередь, насколько мне известно, расписана на 2 дюжины дней вперед».
«Добивать поверженного противника нечестно», — возмутился я. «Лучше скажи, когда можно свалиться тебе на голову, так, чтобы не зашибить?»
«Да хоть сейчас»,
— неожиданно сказал Шурф.
«Какая разница, как разговаривать? Времени, что на безмолвную беседу, что на обычную, тратится одинаково. А тебе, насколько я помню, больше нравится вслух. Я сейчас в том же кабинете, где ты оставил меня вчера, но буду вынужден покинуть его буквально через 3 минуты. Чем быстрее придешь, тем больше успеешь сказать».
«Все-таки темный путь — самое гениальное изобретение колдующего человечества», — торжественно провозгласил я, сделав шаг из своей гостиной прямо к его рабочему столу. «Раз и все». 3 минуты, говоришь?» «Ладно, тогда слушай внимательно. Мне нужно разрешение на содержание в доме одушевленной иллюзии. И еще на свободные прогулки этой иллюзии по городу. Но с этим, если что, можно немного подождать. А в доме она уже прямо сейчас сидит. И девать ее некуда. Вернее, его. Ай, неважно».
«Какая там одушевленная иллюзия?» — встревожился мой друг. «Что ты еще натворил?»
«Не я. Ты меня переоцениваешь». пришлось совершить невозможное и втиснуть давешнюю историю в несколько коротких фраз.
«Ясно», — сказал Шурф. «Есть два варианта. Первый — я даю тебе это грешное разрешение прямо сейчас, вернее, ближе к вечеру, когда у меня будет достаточно продолжительный перерыв в делах, чтобы его подготовить».
«Спасибо, дружище», — сказал я, мысленно показывая язык Джуфину, который стращал меня утратой иллюзий.
«Погоди, ты меня не дослушал. Второй вариант такой. Я говорю тебе, что подобные дела решаются в установленном порядке, согласно законодательству, и исключений тут быть не может. После чего мы начинаем стандартный процесс легализации одушевленной иллюзии, который, по моим расчетам, имеет некоторые шансы завершиться еще до конца этого года, ну или в начале нового, как пойдет».
«А смысл?» — изумленно спросил я.
«Смысла абсолютно никакого», — усмехнулся Шурф. «Зато у меня будет несколько прекрасных поводов заявиться к тебе в гости, причем не в кратких промежутках между делами, а в рабочее время, исключительно по долгу службы. Это называется составление экспертного заключения о безопасности магического объекта и обычно отнимает несколько часов. После чего я могу назначить повторную экспертизу и снова ее провести. В некоторых особо сложных случаях доходит до полудюжины экспертиз, и я не вижу ни единой причины, почему бы вашему Базилио не оказаться самым сложным случаем в моей практике. Ты же, в свою очередь, можешь наносить мне ответные визиты. Лица, чьи дела я веду лично, имеют право на прием вне очереди. То есть, если называть вещи своими именами, это я имею право послать в задницу всех, когда у меня в кабинете сидит такое лицо. Кроме разве что чиновников королевской канцелярии и прочих придворных палачей, но они, хвала магистрам, далеко не каждый день приходят пить мою кровь. Довольствуются малым. Ну, что скажешь?»
«Потрясающе!» — вздохнул я. «Джуфин предупреждал, что когда я приду к тебе за этой грешной бумажкой, мне придется расстаться с иллюзиями на твой счет. Я был совершенно прав. Я-то наивно думал, что ты бессердечный бюрократ-маньяк с обостренным чувством долга и мужественно принимал таким, каков есть. А ты, оказывается, совершенно нормальный человек. Разгильдяй, ловкач и пройдоха. Даже не знаю, как переживу такое открытие, но заранее согласен на любую аферу».
«Прими во внимание, что в настоящий момент я что-то вроде каторжника», — сказал Шурф. «А любой каторжник ради внеочередной прогулки мир перевернет».
Я сочувственно покачал головой. «Что тут скажешь?»
«А теперь, сэр Макс, исчезни, пожалуйста, как можно скорее»,
— велел он.
«Я, по твоей милости, уже опоздал на совещание. Лучше приходи вечером. Будешь писать заявление по всей форме. Думаю, это отнимет у тебя никак не меньше часа, а то и все полтора. И не вздумай заранее поужинать, у меня отличный повар. Будет обидно, если ты упустишь возможность...»
«Провести экспертизу?» — подсказал я. «И тут же назначить повторную?»
«Договорились».
«Ты был совершенно прав», — сказал я Джуфину полчаса спустя. «Сэр Шурф — бюрократ, каких свет не видывал. Поэтому сегодня вечером мне предстоит писать заявление по всей форме. Заранее содрогаюсь. При этом он заявляет, что есть некоторые шансы завершить это дело до конца года. Некоторые шансы, прикинь?» Я так старательно разыгрывал возмущение, что почти сам себе поверил.
«До конца года это даже как-то чересчур быстро», — усмехнулся Джуфин. «Я, конечно, не предсказатель, но помяни мое слово, без непредвиденных задержек не обойдется. Думаю, тебе придется с утра до вечера обивать порог своего приятеля, чтобы ускорить дело. Впрочем, повар у них действительно прекрасный. За это многое можно простить».
«Тебя не проведешь», — разочарованно вздохнул я.
«Разумеется, нет. Но спасибо за попытку. Она меня развлекла. А теперь посмотри в окно».
За окном не происходило ничего особенного. Ну, кроме заката. Но после вчерашнего дня я уже не был уверен, что закат через 2 часа после полудня следует считать выдающимся событием. Ночь после него не наступила, значит, все в порядке. Теперь у нас так. «Похоже, закаты ему понравились», — наконец сказал я.
«Или ей».
«Или ей», — согласился я. «Просто художник — слово мужского рода. Кого угодно можно так называть».
«Думаешь, все-таки художник?»
«Конечно, художник», — усмехнулся я. «Кто же еще? Вон как зажигает. Если, конечно, это не кто-то из твоих знакомых развлекается, чтобы не дать нам заскучать. Ну, или пари с кем-нибудь заключил, как долго будет водить тебя за нос».
«Все-таки вряд ли», — сказал Джуфин. «Я уже поговорил со всеми, кто хотя бы теоретически на такое способен, начиная с Сатофы и заканчивая самим магистром Хонной, который вообще-то уже 150 лет не отзывается ни на чей зов. Просто не хочет. Но я был очень назойлив. Сказал каждому из них: «Если это твои штучки, большое спасибо. Продолжай в том же духе, пока не надоест. Только хотя бы намекни, что нам не нужно никого искать и спасать, потому что мы, честное слово, найдем, чем еще заняться». Но никто не признался. Напротив, говорят: «Нет-нет-нет, давайте ищите, спасайте». И, похоже, никто не врет. Ложь от правды я, хвала магистрам, пока отличить умею. И расстояние тут совсем не помеха. Зато теперь всем, включая Хонну, который, по идее, давным-давно забил на наши дела, стало интересно, что это за гений такой выискался. Мало того, что заставил весь город смотреть его сон, так еще и всем угодил.
«А что, правда всем?»
«Вроде бы да. За последние 2 дня не поступило ни единой жалобы на нарушение общественного спокойствия, ни одной анонимной просьбы проверить, не злоупотребляет ли недозволенной магией подозрительный сосед, по слухам, до сих пор не получивший лицензию. Хотя обычно подобные кляузы пишут и по гораздо меньшему поводу. Какое-нибудь дерево в парке заговорит по-ирошийски, и нам тут же приходит полдюжины писем с требованием угомонить неведомого безобразника, нарушившего священное право растения хранить молчание. Будь я так строг, как требуют некоторые благонамеренные граждане, из этого города давно сбежала бы добрая половина населения, а оставшаяся подняла бы бунт и была бы совершенно права. Но на ветры и закаты никто пока не жалуется. Даже наоборот, порываются отблагодарить. Незадолго до тебя ко мне приходила делегация от столичного купечества. Сказали, что на общем собрании решили наградить неизвестного колдуна за доставленное удовольствие. Спрашивали, куда нести подарки. Еле отбился от них 109-й статьей кодекса, той, где говорится о праве всякого гражданина на сохранение в тайне любых своих дел и поступков, не вступающих в противоречие с законом. Все лучше, чем честно признаваться, что не знаю. Не знать мне по должности не положено. И будешь смеяться, Его Величество тоже захотел отблагодарить неизвестного чародея за доставленное удовольствие. Мы с ним с утра разговаривали. Правда, король сперва был уверен, что это ты устроил на радостях в честь возвращения домой. Я хорошо знаю сэра Макса и уверен, что это совершенно в его духе. Представляешь? Пока его переубеждал, чуть было сам не начал подозревать, что это ты развлекаешься.
«В некотором смысле король прав», — сказал я. «То есть понятно, что не я такое устроил. Мы оба знаем, что такие штуки я делать не умею, по крайней мере, наяву. А вот во сне... Знаешь, во сне вполне мог бы».
«Еще как мог бы», — согласился Джуфин. «Я же видел город, родившийся из твоего сна. Закаты там, правда, всего раз в день, в положенное время. Недочет». Но спишем его на то, что ты тогда был молодой и глупый. Не разошелся еще как следует.
«Вот-вот», — усмехнулся я. «К тому же, кто знает, как там все происходило поначалу? Я уже и не помню». «Так, говоришь, этот сновидец может застрять у нас и никогда не проснуться? На его месте я был бы только рад. Ужасно тяжело было просыпаться после таких снов. Видеть ничего не хотел и делать тоже. Только снова уснуть. Желательно навсегда».
«Даже ценой жизни?»
«А магистры его знают. Наверное. Скорее всего, я бы просто не поверил, что умру. Или сказал бы: ай, плевать. Во сне я обычно храбрый».
«А знаешь, может быть, так будет проще», —
вдруг сказал Джуфин. «Как так? И что проще?»
«Представить, будто нам нужно найти тебя. Ну, то есть кого-то очень похожего. Подумать, как бы ты себя вел, если бы это был твой сон. Чего хотел бы? Чего бы опасался? Чем мог бы заинтересоваться, на каких условиях согласился бы поговорить?
«Да на любых», — усмехнулся я. «Поговорить я готов вообще с кем угодно, без всяких условий. Зато на остальные вопросы ответов нет даже у меня. Во сне я бываю разными людьми. И некоторых из них мне не понять никогда. Но, наверное, ты правильно рассуждаешь. Будем считать, что ищем примерно такого же психа, как я. Иллюзия зацепки, наверное, тоже лучше, чем ничего. Ох, посмотри!» Посмотреть действительно было на что. По улице Медных Горшков несся вихрь с рыбьей головой, то есть сравнительно небольшой воздушный поток, передняя часть которого была похожа на голову огромной рыбы. Наяву такое совершенно невозможно, зато во сне в самый раз. Ну, строго говоря, это и был сон, просто чужой. «Нет, он гораздо круче меня», — вздохнул я. «Или она. Какая разница? Но, кстати, знаешь что? Будь я на его месте, я бы сейчас крутился где-нибудь рядом и наблюдал за реакцией публики. Художнику нужен зритель. Вот что я тебе скажу. Это даже не вопрос тщеславия. Просто искусство — это способ высказаться, и очень тяжело никогда не получать ответа. Мало кто долго выдержит. Так, стоп. А где у нас...»
«Ага», — кивнул Джуфин. «Именно. Но Минорих, скорее всего, в зале общей работы. По крайней мере, я его никуда не...»
Я не дослушал. Пулей вылетел из кабинета и коршуном накинулся на Нуминориха, который, ясное дело, тоже прилип к окну. «Дурак он, что ли, такие зрелища пропускать?» «Бегом за этим вихрем», — сказал я. Но Минорих тут же выскочил в окно и в припрыжку помчался по улице Медных Горшков в направлении Большого Королевского моста. Хвала магистрам, что существует безмолвная речь, а то пришлось бы за ним по всему городу гоняться, чтобы договорить. «Учти, нас интересует не эта прекрасная рыбья башка», — сказал я, «а люди, которые крутятся рядом, ну или просто глядят на нее из окон, а может быть, с крыш. Присматривайся ко всем, и главное, нюхай. Если среди них есть хоть один сновидец, ну, даже не знаю, действуй по обстоятельствам. Лучше всего заговори с ним, а сам зови меня. Или в пригоршню его и бегом сюда. Или иди за ним следом. Или хотя бы просто запомни, как он выглядел. Или она, или они, если их несколько, не знаю, что из этого получится, но...»
«Ладно», — ответил Нуминорих. «Я ничего не понял, но постараюсь что-нибудь сделать».
Вот что значит легкий характер. Получи я сам подобное задание, дырку в голове начальства проел бы, выясняя, чего ему все-таки надо, как лучше и что будет, если я ошибусь. Впрочем, если разобраться, примерно такое задание я и получил. Понятия не имею, что из этого выйдет, сказал я, вернувшись в кабинет. Но зато мы наконец-то начали хоть что-то делать. Уже можно жить.
«Отличный подход», — кивнул Джуфин. «Что мне по-настоящему не нравилось в истории со сновидцами, это сидеть сложа руки и теоретически предполагать, что в беду попадут очень немногие. И в любом случае такова их судьба. Бывает, в конце концов, участь и пострашнее, чем умереть во сне. Так я себе говорил».
«Не помогало?» — понимающе спросил я.
«Если бы помогало, меня бы следовало гнать с моей должности в шею», — усмехнулся он. «Фатализм обычно свидетельствует о житейской мудрости и правильно выбранной философской позиции. Но с нашей работой он совершенно несовместим, потому что в некотором смысле мы с тобой и есть судьба. Как минимум инструменты в ее руках, а инструментам положено действовать, а не утешать себя разумными рассуждениями».
«Тогда я тоже пойду пройдусь», — решил я. «В худшем случае порадуюсь, что удрал со службы, воспользовавшись первым же предлогом. А в лучшем дам судьбе шанс стукнуть кого-нибудь мной по голове, если уж я ее инструмент. На скальпель я мало похож, зато молоток из меня отменный».
«Возможно, даже целый топор», — сказал мне вслед Джуфин.
Это прозвучало столь утешительно, что я остановился и задрал голову, чтобы поблагодарить его за комплимент. Да так и застыл, разинув рот, потому что увидел, как по небу бежит человек в синих штанах, возможно, даже в джинсах. Снизу толком не разглядишь. И лицо его тоже было неразличимо, только копна разбивающихся темных волос. Но я до сих пор уверен, что он хохотал. Наверное, потому что сам бы на его месте ржал, как сумасшедший. Просто так, от избытка сил и сладчайшей вседозволенности, перепрыгивая с одного облака на другое.
«Я ничего не унюхал», — печально сообщил Нуминорих.
«Я не заметил, когда он появился». И вообще обо всем на свете забыл, таращась на прыжки потлатого небожителя.
«Этот ветер рыба нырнул в Хурон», — рассказывал Нуминорих. «Ну и уплыл, наверное. Или просто исчез. Кроме меня это видели еще несколько прохожих, но они совершенно точно не сновидцы. Обычные горожане, так что...»
«Конечно, ты не унюхал», — согласился я. «Очень уж высоко забрался этот красавец. Смотри, где он».
Но Минорих тоже задрал голову и ахнул. «Вот здорово. Это же ему снится, да? Какой отличный сон. Даже мне такие нечасто удается увидеть. А ведь я все-таки учился».
«И выучился на нашу голову», — проворчал я.
«Ворчать у меня были все основания, потому что именно во время своей учебы у тубурских мастеров сновидений Номинорих умудрился вывернуть наизнанку некую волшебную шапку, тамошнюю главную реликвию, и с тех пор к нам валом повалили сновидцы. Вероятно, потому что в результате этой выходки наш мир превратился в пространство сновидения, но о таких вещах я предпочитаю не задумываться. С ума я уже пару раз сходил, и мне совсем не понравилось». Тем временем небесный человек совершил еще несколько головокружительных прыжков, остановился, помахал нам рукой и исчез, как не бывало.
«Красиво, да?»
— сказал Джуфин, аккуратно приземляясь прямо перед нами. Я окончательно перестал понимать, что происходит.
«Так это ты, что ли, по небу скакал в штанах? А прическа?»
«И хотел бы сорвать аплодисменты, да не имею права», — усмехнулся он. «Я просто увидел, как ты пялишься в небо, и рванул на крышу, чтобы обеспечить себе идеальный обзор. Из окна-то небо почти не видно. Отличное было зрелище. Рад, что не пропустил. Ну, будем считать, познакомились с будущей добычей. Удачный день».
Иногда его оптимизм меня бесит. Как бесит больного необходимость постоянно принимать лекарства, поддерживающие его жизнь. «Задание в любом случае не отменяется», — сказал я Номинориху. «Теперь твоя работа — гулять по городу в поисках необычных зрелищ, вроде этого ветра с рыбьей головой. Закаты и прочие масштабные явления не очень подходят, потому что на них толпы глазеют, за всеми не уследишь. Нам бы лучше какое-нибудь камерное событие, которое целиком помещается на одной улице. Держи связь с Кофой, он обычно первым о таких вещах узнает. Но и просто на удачу полагайся, она у тебя, как я помню, есть. И как только увидишь что-нибудь необычное, вынюхивай поблизости сновидцев. У меня, понимаешь, возникла идея, что автору всей этой красоты интересно смотреть на реакцию зрителей. Надеюсь, что это хотя бы иногда так».
«Ну так он же с неба смотрит», — вздохнул Номинорих. «Там его не унюхаешь, и тем более не поговоришь».
«Сегодня с неба, а завтра, глядишь, захочет потолкаться локтями в толпе. Мне было бы скучно все время вести себя одинаково. Будем надеяться, ему тоже. Или ей. Этого я, честно говоря, так и не понял. Штаны кто угодно может носить, и волосы отрастить не проблема».
«Внешность — это вообще несущественно», —
вставил Джуфин.
«Во сне ее мало кто контролирует, а те, кому это удается, обычно развлекаются, меняя облик каждые несколько минут. Мы, кстати, вообще не можем быть уверены, что автор всех этих ветров и закатов — непременно человек. Он вполне может оказаться кем угодно, хоть рыбой, хоть деревом, хоть драконом о 18 головах. Во Вселенной много разных миров, и я не сомневаюсь, что где-нибудь непременно живут разумные рыбы, драконы, деревья и, к примеру, коты. И заодно чудище, вроде твоего нового приятеля Базилио», — подмигнул он мне. «Любой из них может внезапно увидеть во сне, что выглядит как человек. И самые мужественные, возможно, как-нибудь это переживут. Не станут подскакивать с криком и требовать, чтобы их подержали за ручку, то есть за лапку. За ветку, за щупальце, за крыло. Что выросло, зато пусть и поддержит. Лишь бы поскорее забыть этот страшный сон о том, как был человеком, да еще и в штанах бегал, как ташерец какой».
«Рехнуться можно», — простонал я.
«Нельзя», — строго сказал Джуфин. «Я, хвала магистрам, пока твой начальник, и запрещаю тебе сходить с ума».
Всегда догадывался, что он тиран, каких поискать. «Ладно», — вздохнул я, — «нет так нет». Не очень-то и хотелось.
«А Базилио? Можно я посмотрю на Базилио?» — спросил Номинорих. «Миламори столько о нем рассказывала. Я буквально одним глазом быстренько на него взгляну, ладно? Хотя бы в замочную скважину, а потом сразу пойду искать чудеса и нюхать прохожих».
«Ладно», — сказал я. «Что с тобой делать? Пошли». В мохнатом доме, как и следовало ожидать, было довольно людно. «Если хочешь, чтобы друзья почаще тебя навещали, заведи дома чудище. Чем страшнее, тем лучше. Верный рецепт». Пол в гостиной уже был покрыт газетами только отчасти. Прочитанные Базилио складывал на стол в аккуратную стопку. И даже кошкам не позволил ее раскидать. Удивительно чистоплотное чудовище мне досталось. Как пример и живой укор. Кроме газет на столе помещались несколько кувшинов с камрой. По крайней мере, мне хотелось думать, что именно с ней рабочий день-то еще не закончился.
Теоретически, все присутствующие в любой момент могли быть призваны срочно спасать человечество или хотя бы отдельно взятого, околдованного злой мачехой сироту. Впрочем, содержимым кувшинов никто особо не интересовался. Миламори, Кекки и Трикилай сидели на полу, окружив Базилио и дремлющих у него в ногах условно мелких хищников, а сэр Мелифара в ультрамодном лаохе, едва прикрывающем задницу, и ярко-зеленой скабе, которая, хвала магистрам, все еще худо-бедно достигала середины икры, носился по гостиной, возбужденно выкрикивая.
«Только один! Можно достать только один!»
«Да спасибо, я уже понял», — вежливо отвечал ему Базилио. «А теперь, пожалуйста, дайте мне подумать».
«Чем это вы тут?» — начал было я, но вся компания, включая Мелифара, дружно на меня зашипела. «Тссс! Какие строгости!» — проворчал я, но очень тихо. «Из меня получился бы очень покладистый демон, усмирить которого — расплюнуть».
«А он что, из моря вышел?»
Но Минорих тоже мгновенно усмирился и перешел на безмолвную речь, чтобы никому не мешать. «Почему из моря?» — удивился я. «Трики его у себя дома наколдовал. Откуда там взяться морю?»
«Просто он пахнет морем», — объяснил Номинорих, — «и больше, кажется, вообще ничем».
«Спасибо, дружище. Еще одной неразрешимой загадкой стало больше. Хорошо, хоть меня не заставляют ее разгадывать, но бескорыстное любопытство никто не отменял. От него и помру».
«Значит так», — сказал Базилио, — «достаем один камень из шкатулки с надписью «черный» и «белый». Не забываем о том, что все надписи лгут, значит, в этой шкатулке камни одинакового цвета. Если мы достали белый, значит, два белых. Если черный, два черных. Дальше элементарно. У нас осталось всего две шкатулки, на каждой написано неправда. Значит, на самом деле все наоборот».
«Молодец!» — воскликнул Мелифара. «Гений и вундеркинд! Я сам решал подобные задачки в раннем детстве, но все-таки не на следующий день после рождения. Горжусь знакомством».
Все остальные, включая только что вошедшего Номинориха, дружно зааплодировали. И только я завис, пытаясь понять, каково было условие задачи.
«Есть три шкатулки. В одной лежат два черных камня, в другой два белых. В третьей черный и белый. Шкатулки надписаны. Все надписи ложь. Нужно достать всего один камень из одной шкатулки и определить, где какие лежат»,
— сказал Трикилай, заметивший мои интеллектуальные мучения.
«Мелифара уже полчаса изводит Базилио головоломными задачками».
«Он не изводит», — возразил Базилио. — «Мне никогда в жизни не было так интересно».
Ну, с учетом того, что нашему чудищу еще и суток не исполнилось, вполне может быть. «Ладно», — объявил я. «Базилио, слава! Возможно, даже вечная. А теперь небольшой перерыв на светскую жизнь. Базилио, это сэр Номинорих Кутта. Номинорих — это Базилио. Ни на секунду не сомневаюсь, что вы оба видите друг друга как наяву. Правда, я уже могу наниматься церемониймейстером к его величеству? А, и самое главное — вы все профукали совершенно офигительный ветер с рыбьей головой и пляску в облаках. Так случается со всеми плохими детьми, которые прогуливают школу. В смысле, службу. Сами виноваты».
«Это как ветер с рыбьей головой?» — изумился Трикилай.
«Невообразимо и неописуемо», — честно ответил я.
«А в облаках-то кто плясал?»
— нахмурился Мелифара. «Когда я смогу ответить на этот вопрос, стану самым счастливым человеком в мире», — сказал я. «По крайней мере, сейчас мне так кажется». «Но Минорих вам расскажет, он тоже все видел. Ему вообще-то надо работать, но, думаю, большой беды не будет, если он задержится тут еще на четверть часа. И заодно объяснит вам, какой помощи мы сейчас ждем от всех присутствующих и отсутствующих. А еще больше от милосердной судьбы. Впрочем, по моему опыту, на эту даму надежды мало».
«Спасибо»,
— обрадовался Номинорих. «Да не за что. Вводить людей в курс дела — тяжкий труд. Считай, что я просто свалил его на тебя. Развлекайтесь дальше, а я пошел бесцельно бродить по городу, сверкая безумными очами. Потому что именно в этом заключается теперь моя работа».
«Смотри, не надорвись, бедняжечка», —
ласково сказал Мелифара. «Постараюсь», — невозмутимо ответствовал я, — «но твердо обещать не могу». И уже на пороге хлопнул себя по лбу, вспомнив о главном. «Только не вздумайте тащить Базилио на прогулку. Мне даже лицензию на его пребывание в доме еще не выдали. О разрешении на выход в город пока даже думать боюсь. Оно у нас, конечно, обязательно будет, но, к сожалению, не прямо сейчас. И даже не послезавтра. Это я нам всем гарантирую. Не грусти, Базилио, нагуляешься еще. Но пока придется потерпеть».
«Ничего страшного», — сказал Базилио. «Я уже понял, что мой облик кажется большинству людей неприятным и даже пугающим. И в связи с этим пока не уверен, что мне так уж хочется на улицу. Сожалею только, что из-за меня вам приходится хлопотать».
«Ну, просто ангел».
«Ничего», — утешил его я. «Хлопоты не самое страшное, что может случиться с человеком».
«Шуров дорвался до бумажек», — понимающе спросила Миламори, «и хочет посвятить весь остаток твоей жизни их правильному заполнению. Страшный он все-таки человек».
«О, да», — подтвердил я, — «совершенно ужасный». «Совершенно ужасный ты человек», — сказал я Шурфу несколько часов спустя, когда пришло время писать заявление по всей форме. «В смысле ужинать. Знаешь, о чем мы не подумали? О твоей репутации. Миламори теперь всю жизнь будет считать тебя бесчеловечным монстром. И подозреваю, не она одна. Если уж ты даже мне пустяковое разрешение на содержание безобидного чудища без бюрократических пыток не выдаешь, представляешь, какой вырисовывается образ?»
«Вот и прекрасно. Именно этого я и добиваюсь. Не то чтобы мне потребовалось рассориться персонально с леди Миламори. Впрочем, по моему опыту, несколько дней спустя ей надоест сердиться на человека, убить которого в порыве справедливого негодования довольно затруднительно. И она сама как-нибудь придумает мне подходящее оправдание. Но вообще, репутация бесчеловечного монстра мне бы сейчас совсем не помешала. По моим наблюдениям, чем хуже думают о тебе люди, тем реже они вынуждают тебя подтверждать их опасения делом. В этом смысле моя скверная репутация — залог спокойствия Соединенного Королевства и моего личного заодно. Но зарабатывать ее по-настоящему неприглядными поступками я, разумеется, не могу. Ты со своей одушевленной иллюзией, по правде сказать, очень меня выручил. Все знают, что ты не только живая легенда и великий герой, по слухам, не то спасший мир от не весь чего, не то, напротив, чуть было не погубивший его окончательно, но и мой друг. Если весь город, включая придворных его величества, будет судачить о том, как я заставил тебя побегать из-за пустяковой в сущности бумаги, число желающих сесть мне на голову несколько сократится или хотя бы перестанет стремительно возрастать, что тоже неплохо.
«Да, идея отличная. Но боюсь, когда горожане наконец увидят Базилио, они поймут, что ты просто милосердно пытался спасти их задницы», — усмехнулся я.
«Он правда настолько ужасен?»
«Кошки и леди Миламори считают, что прекрасней Базилио нет существа в этом мире. А на мой вкус хуже и выдумать трудно. Представь, голова индюка с круглыми глазищами, рыбья туша в чешуе, лисий хвост и человеческие ноги, чтобы мало не показалось. Ну, правда, длинные и стройные. Но это совершенно не спасает ситуацию в целом. Что, кстати, обидно, потому что более деликатного существа я в жизни не встречал. И с головой там все в порядке. Нынче днем я застукал в своей гостиной Мелифара, который пытал нашу иллюзию какими-то задачками для вундеркиндов. И представь себе, Базилио щелкает их, как орехи. Ума не приложу, как он будет жить дальше. Добросердечным умником и в человеческой шкуре среди людей обычно не сладко. А каково среди нас чудовище, от которого все шарахаются?»
«Иногда выглядеть чудовищем — это как раз спасение»,
— заметил Шурф.
«Ладно, завтра же приду на него посмотреть. Около полудня не слишком рано?»
«Не слишком, наверное. Хотя какое время теперь считать полуднем — отдельный смешной вопрос. Слушай, а ведь если так и дальше пойдет, скоро станет принято договариваться, встретимся сразу после четвертого заката. Вчера их было 9, а сегодня целых 11, если я ничего не пропустил».
«Поскольку эти закаты случаются не в какое-то определенное время, а когда придется, новым дополнительным ориентиром во времени они вряд ли сделаются. Ну и в любом случае все это, как я понимаю, ненадолго. На годы не растянется».
«На годы не растянется», — повторил я. «И вряд ли это будет моя заслуга. Вообще не представляю, как договариваться с человеком, которому нравится плясать на облаках, пока по улице несется созданный им ветер с рыбьей головой».
«Ветер с рыбьей головой? Это как?»
— изумился Шурф. «Невозможно пересказать», — вздохнул я. «Как, собственно, всякий сон. Обычное дело. Для самого важного в языке нет слов, а все остальное звучит как нелепица. Ну, может быть, тебе повезет, и наш гениальный сновидец любезно повторит этот трюк прямо под твоими окнами. А рыба-ветер, пролетевшая мимо нас, по свидетельству Нуменориха, утопилась в Хуроне. Ну или, напротив, обрела там дом и теперь счастливо живет под корягой. Кто ее знает?» «На самом деле не важно. Важно, что я примерно представляю, как сейчас себя чувствует создатель всех этих чудес. Он может все. Переделывает реальность по своему вкусу, командует ветрами и закатами, развлекается на полную катушку, скачет по небесам, срывает аплодисменты и наверняка беспокоится лишь о том, как бы расширить свою аудиторию. Глупо же ограничиваться одним единственным городом, когда ты практически сам Господь Бог, взбалмошный и добродушный. И наверняка амбициозный, как и положено большому художнику. Ты, кстати, не знаешь, как обстоят дела с закатами в других городах Соединенного Королевства, а в соседних странах и на дальних материках? Жаль, мне раньше не пришло в голову разузнать. Хотя понятия не имею, какая польза от подобного знания. Но бескорыстное любопытство пока никто не отменял.
Совершенно верно. Я задался тем же вопросом еще вчера. И согласно собранным мною сведениям, удивительные природные явления, которым мы стали свидетелями, пока можно наблюдать только в Йеха. Но это как раз понятно. Человеку крайне редко снится весь мир сразу. Как правило, внимание сновидца способно вместить сравнительно небольшой фрагмент зримого пространства. Если исключения и встречаются, то не как следствие счастливой случайности, а в результате долгой и целенаправленной работы.
Вот совершенно не удивлюсь, если все, что сейчас творится в Йеха, и есть следствие такой работы. Творческий итог долгой жизни, посвященный сладким снам. Прощальная гастроль.
Вряд ли. Серьезные мастера сновидений обычно иначе развлекаются. Да и масштабы у них другие. Во всей этой избыточной красоте слишком много простодушного восторга, свойственного скорее новичкам. Но если ты угадал, тем лучше. Тогда и спасать никого не надо. Мастер сам разберется, какие ему видеть сны, что делать со своей жизнью и когда умирать. А больше никого его дела не касаются.
«Меня касаются», — твердо сказал я. «Мастер он там или нет, а я видел, как он скачет по облакам и все остальное. Оранжевое небо, ночную радугу, дурацкий ветерок с рыбьей башкой. И знаешь что? Я по-прежнему не особенно в него верю. Если завтра выяснится, что всю эту красоту устроил Джуфин, чтобы меня развлечь, и заодно чему-нибудь этакому хитроумному научить, я первым заору. Так и знал. Но все равно плевать. Что бы я обо всем этом ни думал, а допустить его гибели уже не могу. Очень странное, знаешь, чувство. Как будто мне надо спасать собственную жизнь. Хотя это, конечно, совершенно не так. В смысле, я вовсе не вообразил, будто помру в один день и час с этим неизвестным художником».
«Художником?»
«Ты бы на моем месте сказал поэтом. Неважно. Важно, что я собираюсь бороться за его жизнь, как за свою. Потому что она и есть моя, в каком-то смысле бесконечно далеком от здравого. Нет, не могу объяснить». Шурф посмотрел на меня очень внимательно. Не то как на редкую книжку, не то как на очередную одушевленную иллюзию, не то просто как на полного идиота. Но спросил, как совершенно нормального человека.
«Я могу тебе чем-то помочь?»
«Наверняка», — сказал я. «Только не знаю, чем именно. Сам придумай».
«Ладно»,
— невозмутимо кивнул он.
«Тогда рассказывай, как ты собираешься искать этого своего художника? Не может быть, что за все это время вообще ни одной идеи. Я тебя знаю».
«Пока только одна. Даже не столько идея, сколько надежда, что он будет крутиться в толпе, собравшейся поглазеть на очередное удивительное зрелище. И другая надежда, что наш художник пахнет, как все остальные сновидцы, чем-то чужим. И что Нуменорих каким-то чудом окажется в нужном месте в нужное время и его унюхает. И не спугнет, и позовет меня, а я сумею убедить этого гения проснуться, ну или заставить, понятия не имею как. Посмотрим по обстоятельствам. Как видишь, все очень зыбко». Зато Джуфин почему-то доволен. Иногда я начинаю думать, что у него действительно нет никаких своих идей, хотя звучит, конечно, почти кощунственно.
«Ну, с Джуфином ты сам разбирайся. Я уже давно зарекся думать, будто способен догадаться, что творится у него в голове. А вот что касается этого мастера закатов, ты, как я понимаю, сделал ставку на его желание увидеть реакцию публики. Это вовсе не лишено смысла».
«Да, не лишено. Я даже подтверждение тут же получил», — мрачно сказал я. «Он действительно пришел поглядеть, как нам понравится ветер с рыбьей головой. Только любовался эффектом с неба. Попрыгал по облакам, потом помахал нам на прощание и исчез. Таким образом, запланированный мной разговор по душам не состоялся по техническим причинам».
«У меня есть другая идея», — сказал Шурф. «Не стану утверждать, будто она непременно сработает. Но я успел неплохо изучить людей. В частности, многих ныне живущих поэтов. С некоторыми до сих пор дружен, насколько это вообще возможно в моем положении. И знаешь, что я заметил? Как бы высокомерен и самодостаточен не был поэт,
сколь бы искренне не считал себя лучшим из лучших или даже единственным стоящим, он горячо интересуется чужими стихами. Самые первые чтения в «Трехрогой луне» начались чуть ли не сразу после войны, и я знаю нескольких поэтов, которые с тех пор не пропустили вообще ни одной встречи. Да и остальные не приходят только по очень уважительной причине – болезнь или отъезд. И потом жадно расспрашивают знакомых, как все прошло, кто что читал и как их принимали. Понимаешь, к чему я веду?
«Пока не очень», – неуверенно сказал я. «То есть про поэтов-то ясно, но что из этого следует?»
«Что логично было бы не бегать по пятам за чудесами этого художника, в надежде найти его где-нибудь поблизости, а устроить, скажем так, аналог поэтических чтений, нечто такое, что он не захочет пропустить, что-нибудь в его вкусе и как минимум столь же эффектное, чтобы он увидел, восхитился и сам стал бы гоняться за тобой по всему городу. С родной душой даже во сне всякий захочет поговорить. Собственно, во сне тем более. Понятия не имею, что это могло бы быть, но уверен, что придумать можно».
«Ого!» — растерянно сказал я и повторил. «Ого!» Был совершенно сокрушен необъятностью открывшейся мне задачи, но и восхищен четкостью ее формулировки. Впервые за эти дни мне стало ясно, что нужно делать, а что оно пока кажется невозможным, не беда. Мне почти все сперва кажется невозможным. Не привыкать. «Я подумаю», — наконец сказал я. «И ты подумай, пожалуйста. Не факт, что получится, но... Слушай, как же мне нравится твоя идея. Знаешь, есть такая поговорка: не догоню, так согреюсь».
«Никогда не слышал, но она прекрасно описывает суть и смысл магии. Именно так мы все и живем».
Домой я решил идти пешком. Плевать, что темным путем быстрее, зато на ходу мне лучше думается. Возможно, мой мыслительный процесс протекает в пятках, а голова нужна исключительно для приличия, чтобы хоть что-то было, как у нормальных людей. Например, светящиеся деревья, думал я, ускоряя шаг. Или нет, фигня какая-то. И не факт, что деревья захотят в этом участвовать, а без их согласия нехорошо. А может быть, пусть облака плывут не в небе, а над самой землей, чтобы мы ходили, буквально касаясь их макушками, или даже по пояс, хотя они же вроде бы только с виду пушистые, а на самом деле мокрые. Ай, какая разница? У нас-то будет просто иллюзия. Интересно, такое можно устроить наяву? О, или нет? Можно же небо сделать зеркальным. Это, пожалуй, покруче, чем просто цветное. Нет, стоп. От кого-то я уже о таком слышал. Или просто видел во сне. Ладно, какая разница? Лишь бы этому гению понравилось. А еще круче, если бы весь город вдруг запылал, как гигантский костер. Невероятная была бы красотища, но за такие художества мне голову откусят. И правильно сделают. Все-таки огонь — не цветной ветерок. И недополнительный закат. Пока люди поймут, что он просто иллюзия, полгорода сляжет с сердечными приступами. Сам бы на их месте слег. Примерно на этом месте меня прервал Номинорих. Вернее, его зов. «На площади Побед Гурига VII такое творится!» — выпалил он. «Когда голоса в твоей голове срываются на крик, безмолвная речь становится непростым процессом. Поэтому я не стал расспрашивать, а ответил сейчас и шагнул примехонько на площадь. Искусство темного пути прекрасно еще и тем, что позволяет до минимума сокращать безмолвные разговоры. Впрочем, тогда я об этом не думал. И вообще ни о чем. Не до того стало. На площади действительно творилось нечто неописуемое. Было из-за чего так орать. Про себя я потом окрестил это зрелище фонтаном ветров, исключительно отдавая дань дурацкой потребности хоть как-нибудь все называть. На самом деле происходящее было почти целиком по ту сторону слов. Как, впрочем, и положено всякому качественному сновидению».